Всем привет, добрый вечер. Сегодня с небольшим опозданием точка выходит, но из-за того, что мы передвинули Classic News, спасибо большое всем, кто с пониманием к этому относится. И поставьте, пожалуйста, в знак этого лайк. 25 лайк это уже сделали, что мешает вам поступить так же, ума не приложу. Вот, но надеюсь, что в конце программы этих лайков будет гораздо больше. Рад приветствовать Василия Азарова, которого давно здесь с нами не было. Ну вот он наконец к нам вернулся. Вась, привет.
Привет, привет. Очень рад, что еще есть возможность иногда заходить.
Всегда. Ты что? Почему же ее может не быть? И вот Григорий Кунов с нами. Тоже очень рад тебе, дорогой Гриш.
Да, привет всем.
Значит, и с чего мы хотели начать? Ну, понятно, что всю неделю в центре внимания общественно-политических новостей, да и не только общественно-политических, в общем, была война в Израиле, и то, что, конечно, нельзя себе представить, что это обойдется без какого-то технологического аспекта. И там было много разных сообщений, и касающихся криптовалют, и финансирования через криптовалюты, Хамаса и всего прочего. Ну вот, одна новость, конечно, обошла все буквально СМИ, что сайт боевого крыла Хамас перешел на российский хостинг через несколько дней после нападения на Израиль. Некоторые видят в этом, ну, как бы еще одно там, пусть и косвенное подтверждение того, что Россия и Хамас связаны, или там Хамас действует по как-то при российской поддержке, скажем так. Вот. Что мы можем сказать здесь по этому поводу, может быть, не столько о связи там политических Хамас и России. Как ты думаешь, Гриша, а почему именно российский хостинг?
Но я бы в такой ситуации тоже искал наиболее безопасное с точки зрения блокировок место. А где сейчас безопаснее? Ну, в смысле, где следят исключительно за, как это сказать, за своими гражданами, но не особенно следят за всеми остальными? Ну, вот это Россия вполне себе подходящий в этом смысле хостинг, потому что даже швейцарские хостинги, которые раньше считались образцом безопасности с точки зрения, как это сказать, непреследования, они на самом деле, ну, не кажутся больше безопасными. У нас есть такая, нет такой темы в нашем списке, но на этой неделе была, на самом деле, довольно значимая тема среди технарей о том, что был такой популярный мессенджер, тип мессенджера Jabber. Его можно было установить на свой сервер, и самый популярный и старейший российский сервер Jabber.ru, который хостился в Германии на двух разных провайдерах, поймал провайдеров на том, что они прослушивают весь проходящий трафик. И это, очевидно, спецслужбы. 100% спецслужбы. Здесь же, ну, понятно, куда пошел Хамас. Хамас пошел туда, где даже если его и будут прослушивать, то не будут иметь ничего против. То есть, ну, в Россию, очевидно. Я не вижу ни одной другой страны, в которой так же легко было бы это разместить. Наверное, можно было попробовать разместиться в Иране, но проблема Ирана в том, что он плохо доступен со всего остального мира, понимаете? А задача этих сайтов в домене .ps, вот этих вот двух конкретных, там сайт Хамаса упоминался, я помню, в смысле официальный, и вот этого Алкасам, да, он называется, я уже не очень помню, как называется это боевое крыло,
Бригада
оно
Аль-Касам.
тоже... Да, ну вот, так и есть. Они доступны тоже, должны хотят, чтобы быть доступны во всем мире, чтобы рассказывать о том, что они делают. И мне кажется, что это, ну, единственное место на Земле сейчас, куда они могут приземлиться без последствий. Наверное, можно попробовать было бы Бразилию и еще какие-нибудь страны, но боюсь, что даже там их достанут и, как бы это сказать, заблокируют гораздо раньше, чем в России.
Вот удивительная, да, штука. Казалось бы, Россия страна с сильным несвободным интернетом, и многие бегут как раз с российской юрисдикции, а тут, ну, не юрисдикции, а расположение, да, вот, а тут наоборот, в Россию, и кто бежит? Хамас. Потрясающе совершенно. Нет никакого противоречия в этом, но Россию как убежище вообще очень привычно в этом смысле, пусть даже и интернет-убежище. Потому что,
А
ну, как...
представляете, как можно сформулировать? Россия — страна свободного терроризма.
Тут знаешь, как ты, я же только что пришел с программы, где мы подбираем литературные ассоциации к новостям. И когда ты сказал, что нет другой такой страны, и, конечно же, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит террорист, буквально
Террорист.
напрашивается
Так хорошо. Хорошо, да.
Дмитрий Львович на меня влияние, вон какой оказывается. Раз и... Понимаешь? Вот, да, есть такое дело. А можно ли как-то повлиять на Россию в этом смысле? Дескать, что же у тебя туристов-то при это самое приземлять?
Ну, я боюсь, что это будет очень сложно, потому, ну, то есть есть способы, да, можно, например, в принципе, есть такая структура, которая так или иначе контролирует действия и доменных имен в целом, и там работа IP-адресов, и чисто теоретически можно начать у России отбирать блоки IP-адресов. Но это будет настолько феерическое нарушение всего, всех свобод, которые связаны с современным интернетом, что я боюсь, что это будет хуже для мира в целом. И я думаю, что этого на самом деле не произойдет сейчас. В принципе, это вообще большая проблема такая, общечеловеческая. Представьте себе, что у вас есть воображаемое государство такое, оно нападает на соседей, оно там уничтожает свой собственный народ, а еще оно активно привлекает других негодяев со всего мира и открывает там интернет-хостинг для этих негодяев. Простого способа, не изолируя эту страну от всего остального мира, заставить ее заблокировать эти сайты террористов, практически нет. И мы сейчас, собственно говоря, вот эту воображаемую картину легко натягиваем на Россию. Единственный способ заставить Россию заблокировать все эти сайты, это изолировать интернет этой страны от всего остального интернета. А это, мне кажется, то, чего, может быть, и добиваются. Знаешь, есть такая теория.
Ну, ты знаешь, Вась, ты же писал, по-моему, в Телеграме, я даже репостил, что Телеграм пытался блокировать и как-то, ну, у него противоречивый весьма.
Сейчас, в Телеграмом действительно... Да, с Телеграмом действительно получилась интересная ситуация. Я обратил на это внимание, конечно, случайно, но, в общем, у этого была причина. Мы, естественно, как новостники все последние недели занимаемся преимущественно израильско-палестинским конфликтом. Поэтому в какой-то момент у меня появилась в Телеграме папочка, которую я назвал просто «Террорист». И там было несколько телеграм-каналов, два телеграм-канала Хамаса на английском и на арабском, и один телеграм-канал Хизбаллы. Очень удобно было просто по ним следить и брать свежую картинку. С телеграм-премиумом можно еще и переводить с арабского сразу. Ну, в общем, довольно удобно. Удобно было до некоторого момента, когда телеграм действительно заблокировал. Я даже поспешил про это написать все в Телеграм-канале, а потом достаточно быстро оказалось, что блокировки эти локальные, судя по всему, какие-то выборочные, потому что мы, и я знаю, и ты тоже, мы поспрашивали разных коллег и знакомых в разных странах, и, в общем, оказалось, что да, в ряде стран Европы эти Телеграм-каналы недоступны больше, в некоторых странах еще пока работаю. Хизбаллу, кстати, не трогают до сих пор. Вот до сих пор слежу, что у них там происходит по их телеграм-каналу. И, честно говоря, у меня здесь очень двоякое ощущение ко всей этой ситуации, потому что, ну, как журналисту, мне вообще-то эти инструменты были очень удобны. И, в общем, это нормальная история, когда тебе нужна информация в первоисточнике. Ты идешь в первоисточник, независимо от того, как бы кому он принадлежит. Это на сайте Kremlin.ru я все равно беру там расшифровки каких-то речей Путина для новостей или видео его каких-то выступлений. Да? Точно так же я из сайта Хамаса, в общем-то, брал бы всю эту информацию попутно, точно так же, как и Путина, глубоко их осуждая. Распространение информации – это все-таки, на мой субъективный взгляд, довольно важная штука, которую ограничивать стоит до некоторой степени. Понятно, что пропаганда террористов из Хамаса, из Хизбаллы, из исламского джихада, она невероятно активна, но что-то мне подсказывает, что и с заблокированными телеграм-каналами вода дырочку найдет.
Да, хорошо. Значит, что еще по этому поводу можно сказать? Там Гриша еще постил на этой неделе в своем замечательном канале Admitu, все ссылки в описании, и на этот канал тоже. Вот, ему понравилось, Грише понравилась статья New York Times о том, как Израиль использует данные о мобильных телефонах в Газе в нынешней дне. На что, Гриша, ты обратил внимание, что бы ты мог рассказать нашим зрителям интересного?
Слушай, ну, это на самом деле довольно длинная статья. Она немножко водянистая в том смысле, что там больше про войну, чем про технологии. Но сам по себе факт крайне интересный. Что, собственно говоря, израильтяне делают? Они отслеживают не то чтобы перемещение конкретного человека там, да, а интенсивность запросов на присоединение к сотовым вышкам и так далее. Дело в том, что Газа, она же очень небольшая по ширине. И вдоль нее в любом случае стоят еще и израильские телефонные вышки. И, ну, это частая история была, что в секторе Газа люди иногда обнаруживали себя в роуминге в Израиле. Это не роуминг на самом деле был, но тем не менее. Эти вышки сотовые, они могут сейчас использоваться для того, чтобы оценивать, какое количество телефонов находится приблизительно в ближайшем к нему, примыкающем к нему районе сектора Газа. Это с одной стороны. А с другой стороны, они получают идентификаторы этих телефонов. Так устроена эта технология. Слушай, и подожди, дальше можно проследить.
Да, извини, я спрашиваю. Это же если она не коннектится с вышкой, ну, в смысле, телефон не коннектится с вышкой, просто вышка его фиксирует.
Телефон бродкастит свой идентификатор. Это, ну, он раздает всем свой идентификатор. Он говорит, что я телефон такой-то, могу ли я присоединиться к тебе? Говорит он каждой вышке. И вышка, на самом деле, знает про каждый из телефонов его идентификатор. Это, ну, довольно важная информация, потому что дальше можно проследить, а продолжает ли этот телефон запрашивать данные от любой из соседних вышек наших, в смысле, находящихся на израильской стороне. И если нет, можно предположить, что этот человек либо, ну, либо этот телефон окончательно выключен, либо человек все-таки покинул сектор Газа. И это на самом деле, ну, какое-то совершенно другое состояние. Ведь там в секторе Газа, если правильно помню, в этом куске живет около миллиона человек. Или жило около миллиона человек, потому что многие сейчас, естественно, покинули этот регион. И для того, чтобы оценить эффективность вот этих требований и просьб покинуть потенциальную зону военных действий, использование сотовой связи, мне кажется, это суперразумное решение. Оно простое и конкретное. На самом деле, в украинском конфликте, в смысле, в войне с Россией, с Украиной, ровно такая же история была, только в обратную сторону. Все, мне кажется, уже знают, это давно известно, и в российских войсках постоянно рассказывают о том, что ни в коем случае нельзя включать сотовые телефоны, потому что спалят. Ну, вот это ровно оно же. Речь даже не о смартфонах, речь даже не о том, чтобы ни в коем случае не делиться с кем-то своей геопозицией. Достаточно иногда просто включить телефон, для того, чтобы дать сигнал о том, что здесь находится человек и где приблизительно он находится, и дальше можно проследить его перемещение или перемещение группы лиц, получить огромное количество информации в этой области. То есть, в принципе, это все, я даже не знаю, как это, конверсионное оружие современной войны. Оно может во благо быть использовано, а может быть, конечно, во вред, но по факту сейчас просто даже факт наличия включенного сотового телефона уже предоставляет такую околовоенную информацию.
Интересная штука, на самом деле, просто невероятно интересно. Ну что, поехали к другим темам. Значит, я обычно уже не обращаю внимания на то, кого оштрафовали там из зарубежных компаний. Это все уже не очень интересно, но есть две новости, которые, так сказать, ну, некоторого нового качества. Во-первых, оштрафовали компанию Zoom, но это первый штраф по закону о приземлении. Закон о приземлении принуждает компании открывать свое представительство в России. Компания Zoom этого не сделала, и вот ее оштрафовали на 115 миллионов рублей. С другой стороны, давно тянущийся процесс по банкротству Google, российского подразделения, разумеется, Google, завершился в Москве, и арбитражный суд Москвы ожидаемо признал банкротом российское подразделение Google. Вот, как вам эти новости?
Я даже не знаю, как спокойно на это реагировать. Дело в том, что у меня есть такое, знаете, разблокировалось старое воспоминание, как есть такой феерический человек Герман Клименко, который, кажется, на одном из киборифов рассказывал примерно 10 лет назад о том, что вот посмотрите, лет 10 пройдет, или Яндекс, или Google обанкротятся. И смотри-ка, ты был прав. Но ведь как бы действительно произошло это, в конце концов. Да. Если всерьез Герман, как бы, к этому относиться... Да. Ну, Герман...
Проницательный.
Невероятно, невероятно проницательный. Если всерьез к этому всему относиться, то, ну, это понятный процесс. Банкротятся российские как это сказать, российские дочки компании, если они существуют, в случае с Zoom такой компании нет. Будет ли дальше работать Zoom в России, это большой-большой вопрос. Но вроде бы до сих пор местами используется в разных министерствах и ведомствах. То есть что нам говорит о том, что, вероятно, в ближайшее время никакого запрета на блокировки Zoom не будет. Но сам факт довольно забавный. Сумма ведь не совсем маленькая, да? 115 миллионов рублей – это что? Это 2 миллиона? Не, это же по нынешнему курсу около миллиона рублей, да, получается? Около миллиона долларов получается.
Около миллиона
сумма
евро.
Довольно большая. Ну вот. Мне кажется, что сумма прям мощная. Особенно для вот этой стадии, да, когда никто не пытается там в реальности ничего с Zoom сделать. Я не очень понимаю, как на такие темы реагировать. Мне кажется, что это будет все больше и больше, потому что, очевидно, мы идем к закукливанию российского интернета с точки зрения даже недоступности его, да, а как бы возможности действовать на территории Российской Федерации для нероссийских компаний. Наверное, у российских компаний сейчас есть большая, гигантская просто возможность наконец-то занять эту нишу и захватить кому-то первое место, встать вместо Zoom. Но, честно говоря, технологически я не думаю, что сейчас есть много решений, которые можно вместо Zoom таким образом использовать.
Microsoft Teams. Или, в принципе, любой другой видеосервис. Ну, так, в общем-то, по-моему, все сейчас более-менее сидят, что в российских компаниях, что не в российских. Zoom, Microsoft Teams, ну, что, не в Skype же людям сидеть. А российских-то я даже не помню, честно говоря, каких-то конкретных разработок.
И у Яндекса, и у ВКонтакте есть свои решения для корпоративных вот таких вот видеозвонков. Оба они разной степени чудовищности. Мне больше нравится индексовый, потому что он просто построен откровенно на open-source решении, которое чужое было. Да, тут в чате нам правильно подсказывают, продукт называется Яндекс Телемост. Он просто на open-source сделан, просто на Jitsi. Ну, ничего стыдного в этом нет, он как-то работает, и слава богу. Вконтактовый я прям не смог осознать, как работать будет. В общем, построение какой-то своей собственной экосистемы происходит.
Только строить там все-таки и строить. Видишь, нам даже комментаторам пришлось подсказывать, как называются эти решения, потому что мы просто их даже не знаем. Но это же первый, ну, во всяком случае, нечастый случай, когда какие-то проблемы в виде, ну, пока что штрафов, да, дальше, опять же, мы не знаем, может все привести к тому, что Zoom перестанет действительно работать в России. Это то, что российские власти теми или иными способами отнимают уже не площадку, а инструмент. У российских граждан отняли Facebook, отняли Twitter, отняли Instagram. Ну, условно отняли, потому что как бы запрещенная там экстремистская организация, я уже не помню даже точной формулировки. Окей, TikTok перестал работать. Но это были площадки. Этим площадкам более-менее были какие-то альтернативы. А тут, если стоит угроза перед инструментом, который используют в каждой, черт возьми, как бы школе и институте, ну, просто в каждой. В общем, сомнительный ход. Я очень надеюсь, что все-таки возможность общаться в Zoom у наших сограждан все-таки останется, потому что без нее было бы ну, совсем как без Telegram, наверное.
Ну, тут не совсем наших, скорее ваших. Меня гражданином России назвать, наверное, сложно. Но меня, знаешь, гораздо больше интересует кейс с Гуглом. Честно тебе скажу, потому что банкротство российской дочки Гугла, которая, собственно, нужна была Гуглу для того, чтобы исключительно для того, чтобы обслуживать россиян и следовать российскому законодательству, это довольно показательная история о том, что ты можешь сколько угодно вкладываться в страну и пытаться там построить какой-то бизнес, но если там есть государство, с которым нельзя работать, то это, ну, как бы это игра по правилам государства, которое она меняет в любой момент. Здесь произошло ровно то же самое, обратите внимание. Ну, Гугла, по сути, российского Гугла больше нет. Его нет достаточно давно, его, мне кажется, больше года уже не существует как самостоятельная такая настоящая структура, но компания ООО Google же осталась, и временный управляющий, который ей был назначен год назад, сейчас назначен, мне кажется, управляющим по банкротству, и там какие-то чудовищные цифры, я помню, что там есть... Как называется? Царьград? Да, Царьград ТВ, которая требует от ООО Google 30 миллиардов рублей. и разные другие смешные люди, в общем. Они, естественно, ничего не получат, потому что, насколько я знаю, у Гугла несколько, ну, наверное, пара-тройка десятков миллионов в России осталось, а больше ничего. Как это все будет сейчас выглядеть, я не знаю, но для меня это все выглядит как реально как фарс какой-то. Ну, такой очень неприятный фарс.
А ты помнишь очень неприятный фарс, который происходил еще, еще задолго до войны? Ну, может быть, не так задолго, но, в общем, войной еще даже не пахло. Когда представители компании Apple приходили на ковер почему-то, вот сейчас не могу вспомнить почему, к сенатору Андрею Климову. И Андрей Климов их значит, жестоко отчитывал за то, как компания Apple неправильно ведет себя в России. И было такое вот прямо снафф-видео в стиле Кадырова, как сидят какие-то несчастные там два человека, неизвестные никому, это не какие-то публичные люди, это просто представители Apple в России. И сенатор Климов их там, значит, отчитывает. Это было вот, ну, там 2-3 года назад, если еще не раньше. Так что всегда, мне кажется, это отношение к этим проклятым иностранцам было примерно одинаковое.
Слушайте, у меня, знаешь, тут вот есть небольшое злорадство. Сейчас, можно я чуть-чуть злорадства подбавлю и уйдем с этой темы? А помните, была такая история у Навального и команды? Было приложение такое, которое Google и Apple удалили из своих сторов. И все тогда говорили, что это, им это нужно для того, чтобы свой бизнес сохранить. И я в том числе с ними, как бы с этим соглашался и говорил, что, конечно, они это делают для того, чтобы бизнес сохранить. И как? Ну, сейчас хочется позвонить ребятам в Гугле русском, спросить, ну как, сохранили?
Слушай, я хотел бы вернуться к Zoom ненадолго. А в смысле, Вася же обратил внимание на то, что впервые, значит, как-то сервис блокирует, ну, не блокируется, может быть заблокирован, может пострадать. А как это технически выглядит? Как технологически заблокировать использование Zoom?
Давайте только сейчас уточним, что мы не говорим о чем-то, что вот сейчас произойдет. Это мы просто рассуждаем в логике, как бы, что может быть дальше. Понятно. Сейчас это просто, насколько я понимаю, штраф. Ну, а технически, как любой другой сервис, я так понимаю. Правда, у меня другая, на самом деле, версия, что Zoom может, ну, раз ему создают такие условия для бизнеса в стране, в которой, в принципе, сейчас не то чтобы принято ввести бизнес иностранным компаниям, он может просто сам уйти и перестать предоставлять, например, услуги. Ну, наверное, сейчас там и так нельзя российской карточкой ничего платить. Но
он, я он скорее давно вот перестал что-то предоставлять прошу, услуги. Давно перестал предоставлять эти услуги, а заблокировать его действительно максимально просто. У него есть там небольшой набор IP-адресов, которые используются для установки соединения. Заблокировать эти адреса, и, в принципе, все. Никакой сложности в этом нет.
Вот. Окей, хорошо. Так, понятно. Кстати, насчет блокировки сервиса. Мне кажется, был такой сервис Zella, если мне не изменяет память. Его заблокировали довольно давно. Вот. Но это, конечно, гораздо меньше, чем Zoom, и такое довольно маргинальное по сравнению с Zoom явление. Вот. Про утечки. Много про утечки, начиная с 23andMe и заканчивая всякими российскими утечками. Российских прямо на этой неделе вагон. Из МТС банка миллион. Данные клиенты. Тысяч российских салонов красоты, автосервисов, медклиник, фитнесов утекли. Хакеры опубликовали реальные данные клиентов Альфа-банков. Что происходит?
Ну, война продолжается, как бы, и большая часть утечек там связывают с двумя разными украинскими группировками, которые... Я не знаю, зачем этим занимаются, в смысле, зачем они выкладывают эти данные. Мне не очень понятно, но, тем не менее, это какой-то активизм, да, какая-то деятельность, чтобы подчеркнуть, что смотрите, что вокруг происходит. Это одна часть. Другая часть — это просто, в принципе, сейчас в сети огромное количество ребят, подрастает новое сильное поколение хакеров, которые умеют не просто, как раньше было, там, скрипт кидис, да, то есть просто готовыми решениями пользоваться, а которые умеют прям... находить дырки в системах и их строить. Одновременно вместе с этим мы несколько лет назад прошли такую странную эпоху большого усложнения сервисов, которые строят крупные и средние компании. И это усложнение, оно не могло, ну, не могло не предоставить хакерам больше возможностей для нахождения утечек. Так что это просто естественное развитие интернета. Оно не только в России происходит, везде сейчас очень много утечек, но, конечно, в России в процентном соотношении их будет больше в пересчете на единицу населения или на единицу пользователей интернета. Просто потому, что это большая цель для взломов со стороны украинских хакеров и ребят, которые поддерживают Украину так или иначе.
Ты думаешь, это не местные, да, которые там пытаются продать данные или еще что-нибудь?
Прямо часть, с этой войны. Частью это местные, безусловно. Часть это, из этого местная. Насколько я знаю, история с МТС-банком, это в первую очередь местная. И там действительно в какой-то момент продавался большой датасет с пользователями, всеми пользователями МТС-банка. Продался он или нет, я не знаю, но в конечном итоге он сейчас есть в свободном хождении в Даркнете. Заработали на этом, наверное, если заработали, то немного, так или иначе. Делали ли это внутренние ребята, в смысле российские, или какие-то внешние, тоже на самом деле неизвестно. Но в целом не надо забывать, что кроме того, что есть украинские хакеры, есть еще... Ну, мне часто ругают и говорят, что ничего этого нет, но я, к сожалению, это вижу. Есть еще сам факт утечки мозгов самых крупных специалистов, в том числе и по безопасности, из России. Их уехало много, и многие из них прям уехали не с началом войны, то есть, ну, не с началом активных боевых действий, не с началом войны, а где-то там с начала 2010 года много ребят по безопасности выезжали из России, чтобы не быть связанным с... Ну, с российским шлейфом, с российским, как это, не быть русским безопасником, не быть русским хакером. И вот сейчас это начинает сказываться довольно сильно. То есть безопасники уехали из страны больше, чем просто нормальные программисты, мне так кажется. Безопасники, uh-huh. — это люди, которые занимаются обеспечением безопасности.
Гриш, я хотел бы тебе задать вопрос про эту же самую тему. Вот если говорить про те... утечки, которые связаны с Украиной, ну, будь то там проукраинские активисты, хакеры или какие-то государственные служащие, которые этим занимаются. В общем, понятно, что такие есть, как в любой стране. Что все-таки с базой клиентов Альфа-банка теоретически можно сделать? Даже не так. Насколько это ощутимый урон врагу, по-твоему, вот так вот взломать систему, да, там, одного из крупнейших банков страны? Профит.
Ну, я не думаю, что это какой-то конкретный урон врагу или что-то такое. Это просто, это как обеспечить, ну, как диверсионная деятельность. Расценивайте это как диверсионную деятельность в тылу врага. Ну, конечно, тут никакой другой задачи, на самом деле, я думаю, не ставилось. И, ну, это большая значимая штука. Там не сказать, чтобы там уже опубликованы все 100 тысяч миллионов пользователей Альфа-банка. Насколько я знаю, показали только сампл. Но сампл рандомный, то есть он показательно случайный, что означает, что с высокой степенью вероятности у хакеров действительно есть... полная база пользователей. При этом обратите внимание, что это не маленький банк. Это не какой-то там вот как МТС-банк было. Это крупный банк, клиентами которого являются в том числе российские предприниматели, звезды, там еще что-то. И иметь доступ к, ну, скажем, к дополнительной разной информации относительно этих людей, это всегда приятная штука, потому что, ну, с точки зрения войны, да, потому что так или иначе этим можно пользоваться. В данном конкретном случае я уверен, что, если честно, это все будет в первую очередь просто про диверсию. Показать еще раз, обратить на себя внимание, обратить внимание на то, что в стране идет война. Вы же знаете, наверное, да, что в России большая часть людей вообще про это ничего не думает. Но вот через утечку, через лом Альфа-банка вполне себе хороший способ еще раз показать людям, что займитесь там уже в своей стране чем-нибудь. Ну, на самом деле, у многих... хакерских группировок, которые я вижу, цель вот такая.
Спасибо. Знаешь, Василий, на самом деле обычно ты подкидываешь какие-то темы из искусственного интеллекта, но на этой неделе я вот ничего не видел. Например, может быть, у тебя с ИИ что-то есть в загашнике, тогда не скрывай и прямо сейчас представь нашему вниманию, пожалуйста.
Знаешь, нет, у меня нет каких-то больших интересных новостей про искусственный интеллект на этой неделе, но я могу рассказать одну Один интересный эксперимент, который я провел на днях, с моей коллегой Леной Малаховской, у которой есть, если кто-то не знал, телеграм-канал про книжки, самая читающая «На». И она, в общем, человек погруженный в литературу, прочитала новую книжку Пелевина. И закралось у нее подозрение, что Пелевин мог или частично, или, может быть, даже полностью эту книжку написать с помощью нейросети. Она ко мне пришла и попросила прям, насколько это возможно, как-то это проверить, ну, как-то подтвердить или опровергнуть. А я, честно говоря, очень давно не следил за тем, как вообще развиваются технологии именно определения текста, написанного на нейросети. Я помню, что OpenAI, собственно, создатели ChatGPT, такую систему сделали, а потом довольно быстро свернули все, и система эта больше не работает, потому что, насколько я понимаю, они сами не уверены в ее эффективности. Но, естественно, уже расплодилось миллион всяких разных сервисов, которые тебе там за деньги и бесплатно, и частично бесплатно что-нибудь такое проверят и скажут, да, это написал нейросеть, или там это вот с такой вероятностью написал нейросеть. В общем, проверка текста Виктора Пелевина и его новой книги в нескольких таких сервисах, которые все, честно говоря, не сильно вызывают доверие, дала абсолютно противоречащие друг другу результаты, где-то 0%, где-то 100%, где-то какие-то рандомные числа. Большинство этих сервисов просто отказывалось нормально работать или бесплатно работать, поэтому я, конечно, проверил не все, но это был интересный опыт, который как-то в очередной раз меня подталкивает к мысли, что все-таки роботы людей, ну, как-нибудь в какой-то момент победят.
Слушай, но вот сам факт, если люди задумались о том, что, возможно, это написано нейросетью, говорит нам о том, что люди в целом не в состоянии отличить работу нейросети от работы живого человека. Именно. Сейчас, знаешь, сейчас есть много музыкальных треков, которые начали выходить, которые, ну, показательно сделаны с помощью нейросетей. Ты, наверное, как бы видел много таких музыкальных экзерсисов, если это музыкой можно назвать, когда в одной нейросетке делается текст, в другой делается там музыка, или музыка делается по-настоящему, в смысле, ну, естественным путем, да?
Вручную.
А все это записывается. Да, все это записывается потом, как это, с пародией на какого-нибудь конкретного, пародия — слово плохое, имитируя точно голос какого-нибудь из артистов. И в последнее время я видел несколько таких проектов. Каждый из этих проектов, ну, который был записан хорошо, заканчивался тем, что сначала все говорили, ну, очевидно же, это нейросеть. Потом выходил автор и говорил, никакая это не нейросеть, это я просто умею хорошо голоса имитировать, вот вам доказательства. И на самом деле меня это очень радует. Меня очень радует эта история, потому что она показывает, что глобально людям по барабану. Нейросеть, не нейросеть, главное, чтобы хорошо было. И с Пелевиным, ну, я думаю, такая совершенно же история.
Да. Совершенно. Я, в общем-то, даже не скрываю уже давно, что я пробовал очень по-разному включать нейросети в свою собственную работу. Я там много чего делаю, в том числе там пишу новости, например. И для того, чтобы написать новостной текст, в общем-то, не обязательно быть новостником, и даже каким-то очень умным человеком. Так что нейросеть, в принципе, при нужных вводных с этой задачей справляется. Другое дело, что я некоторое время, пописав себе сценарий новостных выпусков, у меня был открыт параллельно ChatGPT и Bard, потому что иногда справлялся лучше один, иногда справлялся лучше другой, иногда я там комбинировал как-то какие-то куски из текстов. В итоге я, конечно, спустя там несколько недель такой работы понял, что я все то же самое время трачу просто на то, что я хожу в одну нейросеть, в другую нейросеть, потом сравниваю, потом пробую разные варианты. Иногда уговариваю нейросеть что-нибудь мне написать, потому что она за раз такая отказывается, потому что, например, упоминается какое-нибудь насилие, насилие — это плохо. В общем, очень много нюансов. В итоге я вернулся к тому, что сам пишу свои тексты, и вполне открыт к тому, чтобы попробовать еще раз, когда все это выйдет на какой-то качественный новый уровень. Пока что этого уровня...
Годика 2-3, подожди, да, я думаю, да, что вы вернешься.
Согласен, я примерно такой же прогноз и даю. Мне кажется, что 1-2, и уже значительная часть тех рабочих процессов, к которым мы привыкли сейчас, благодаря искусственному интеллекту, станет, во-первых, преобразиться абсолютно, ну и станет как-то легче, быстрее, эффективнее.
Слушайте, а вам не кажется, что, ну, не знаю, чисто ощущенчески, что вообще тема с искусственным интеллектом как-то немножко снизилась интенсивность ее появления, скажем, потому что раньше у нас было и по много новостей, и все, может быть, это было как бы, как это бывает в начале процесса, а сейчас вышли на какое-то, не знаю, условное плато. Как вот по ощущениям? Нет такого, что уже нет каждый день захватывающих дух новостей?
Во-первых, абсолютно точно есть. Я позволю себе ответить первым. Абсолютно точно есть. Есть уже давно. И я это связываю, опять же, мне проще всего это сравнивать с как бы, другими жанрами, другими форматами там, информации, которые появляются и пользуются каким-то спросом среди массовых там, зрителей, слушателей, читателей. Поэтому я сравниваю это с новостями. С новостями абсолютно та же самая история. И ты, Саш, я уверен, это подтвердишь. Как только начинается что-то большое и что-то, что вызывает эмоциональную реакцию, может быть, плохие эмоции, может быть, хорошие эмоции, может быть, страшно, может быть, ты в восторге или что-то совсем ужасное происходит. Ну, например, простите, пожалуйста, война. И война любая, я здесь сейчас даже не буду говорить про какую-то конкретную. Но новостники прекрасно знают, что интерес аудитории, такой глобальный, держится в зависимости от интенсивности происходящих событий, может продержаться там от суток до нескольких недель, ну, может быть, иногда месяцев. Потом все равно, даже если будет происходить примерно все то же самое, если будут лететь примерно те же самые ракеты или выходить примерно те же самые там сервисы с искусственным интеллектом, но просто вот немножко получше или похуже. Интерес будет, безусловно, угасать. И мне кажется, это не в искусственном интеллекте дело, а, как всегда, в человеческом.
Прикольно. Гриш, а что думаешь?
Я, знаете, еще хочу... Да, я хочу всем посоветовать набрать в любой поисковой системе, которой вы пользуетесь, есть великолепный такой комикс, группа, серия комиксов, она называется XKCD. XKCD. Выпуск 605, можно написать XKCD 605 и даже написать по-русски, потому что это очень короткий стрип. Там, знаете, очень простая история. Там молодой человек, молодожен, показывает своей жене график, где написано «вчера 0, сегодня 1, 1 и количество мужей». И указкой показывает, что, как видим, к концу следующего месяца у тебя будет примерно 50 мужей. Давай закажем свадебные платья и торты оптом. Я, собственно, предлагаю по небольшому количеству точек на графике, в принципе, не строить график пока. Потому что, ну да, у нас сегодня нет особенных каких-то новостей про нейросети. Но, например, на прошлой неделе их было достаточно, и, на самом деле, на позапрошлой тоже они случались. Другое дело, что, как Василий правильно говорит, новостникам уже не особенно интересно приносить эти новости, а людям уже не особенно интересно их обсуждать. Так что думаю, что здесь спад связан скорее вот с этим, а не с тем, что действительно что-то такое происходит. Технологически все двигается вперед бешеными темпами, и чем дальше, тем быстрее.
Ну и слава богу, есть и нам о чем рассказать, и есть о чем поговорить там и так далее. Знаешь что, конечно, у нас, наверное, какую-то значительную часть нашего обсуждения займет Илон Маск. Наш любимчик, конечно же, и как-то в последнее время мы его немного выпускаем из поля нашего внимания. Он это явно чувствует и генерирует, я уж не знаю, с помощью ли искусственного интеллекта или нет, какие-то поводы информационные. В том числе большая очень новость. Я вот, кстати, в Евросоюзе она вполне обсуждается. Владелец, собственно, бывшего Твиттера, ныне экс Илон Маск, может заблокировать эту сеть в Евросоюзе. Как пишет бизнес-инсайдер со ссылкой на свои источники, причиной стал закон ЕС о цифровых услугах. Мы уже это рассматривали. У нас уже была эта история. Я просто хотел спросить, как по-вашему, в какую сторону движется, значит, и кто кого сборит. Маск, похоже, вот я как читаю эти заметки, как ощущаю, что Маск, похоже, повышает. Вот он, ну, говорит, что, значит, если вы не дадите мне ясных ориентиров, то действительно заблокирую к черту. И надеется, что как-то с помощью вот этих, значит, этого такого своеобразного шантажа как-то рассосется. Другое дело, что если знать европейскую бюрократию, у нее ни хрена таким образом не работает. Но, может быть, у вас другое мнение.
Можно я начну, Вася, с того, что попрошу, да. Буквально... Да, меня просто буквально за пару часов до эфира мне написала наша зрительница Евгения из Тель-Авива, моя мама. Написала мне такое сообщение. А скажи мне, Твиттер все так же популярен, несмотря на всю фигню нового хозяина? Я несколько отцензурировал ее сообщение.
Это мне пришлось объяснять следующую тему, на самом деле.
Да. Я просто хочу сказать, что я каждый раз на такие вопросы, в таких обсуждениях, в общем, говорю, что Илон Маск, судя по всему, по моим личным наблюдениям, все-таки не совсем с этой планетой человек. Разбираться в его, в логике его поступков очень тяжело. Поэтому, здраво рассуждая, конечно же, взять и заблокировать весь Твиттер в Евросоюзе довольно идиотское решение. Со всех сторон, абсолютно со всех. Потому что и для Маска, Маску, конечно же, это не нужно, потому что Маску что-нибудь-то там какие-то деньги на этом получает. Посмотрите, что сейчас в Твиттере происходит с рекламой, это просто какой-то чудовищный ужас. Ну, это за, одновременно с этим это ужасно смешно, потому что там теперь он выглядит как местами такой среднестатистический, такой трешовенький сайт из Рунета 2005 года. Вот, ну, вот именно эти рекламные блоки, которые при этом еще непонятно, где реклама, а не реклама, потому что все время прыгает тот значок, пометка, значит, advertising, она то в одном углу, то в другом, так листаешь, и непонятно, особенно если рекомендательную ленту листаешь. Ну, в общем, я скорее разумом своим не верю ни в какую блокировку Твиттера в Евросоюзе, и считаю, что никому это не нужно, но давайте учитывать, что у Илона Маска есть довольно богатый опыт делания очень глупых вещей, и у него очень много денег и власти, так что ничего нельзя исключать.
Я как человек, у которого много денег и власти, хочу просто ответить сразу в чат, там сразу два человека заметили. Это не пиво, в смысле, я тут просто пил, периодически прикладывался к банке, это не пиво, это квас. Простите, я просто в принципе не пью алкогольные напитки. Теперь обратно к Маску. Смотрите, мне кажется, что Маск оказался просто не на своей территории. Не в смысле, что он не на Марсе, а в смысле, что он зашел на территорию, в которой он понимает как пользователь социальных сетей, но совершенно не понимает как строитель социальных сетей. И это прямо с самого начала, ошибка за ошибкой, это ошибки новичка, который никогда в своей жизни не работал вот с такого типа сервисами. То, что сейчас происходит с угрозами, а может быть, мы отключим все это к чертям в Европе, оно очень сильно похоже на действия неловкого американского большого сервиса, который думает, что Европа сейчас забоится и скажет, ни в коем случае не отключайтесь, то нам плохо будет. А Европе, не поверите, как Евросоюзу, в смысле, как Еврокомиссии и всему такому, им, в общем-то, плевать. В смысле, у них есть единые требования, и если ты не Google, вот что важно, потому что Гуглом в Европе пользуются, и без него прям трагедия начнется. Если ты не YouTube, если ты не системообразующий, не важнейший для интернета сервис, то им, в принципе, все равно. Вот как Threads, который был запущен Метой, который, напомню, такой, как Твиттер, только от Инстаграма. Вот он не работает в Европе, что-то там, никаких забастовок, поэтому нет никому, в общем, до этого большого дела никакого. Тут такая же история. Человек просто не на своей территории, и из-за этого совершает много странных каких-то действий и ошибок. Он сейчас, напомню, он ничего такого не совершил. Он никаких денег здесь не потерял, ничего, он не написал никаких глупостей, он просто дает повод думать, что, возможно, в Европе можно будет отключить интернет. Он совершает массу других интересных глупостей. Я не знаю, вы видели сегодня или нет, это несколько часов до эфира произошло. В Википедии очередной раз появились плашки с надписью, что Википедия не продается, и, пожалуйста, задонатьте нам немножко денег. Вот прочитайте вот здесь. Джимми Уэллс с грустными глазами на вас смотрит и просит немножко денег. Маск делает скриншот из этого всего и пишет, буквально, я задоначу миллиард долларов, если они поменяют имя, имеется в виду Википедия, на Дикипедия. А это, ну как бы вам культурно сказать, членопедия. И вы понимаете, это ведь, конечно, нельзя воспринимать как публичную оферту. И название, в общем-то, так себе, прям скажем. Но чисто теоретически Маск уже один раз так пошутил, сказав, что хочет купить Твиттер. И в результате это стоило ему 40 миллиардов. так дошутиться можно, мне кажется. То есть человек просто реально, мне кажется, пробует постоянно границы дозволенного. Вот он один раз через нее перешагнул, теперь старается не дошагивать, чтобы публичной оферты не было. Но в целом, конечно, это выдающийся шоумен, человек, который из своего профиля, из своего личного профиля сделал просто что-то гигантское. И мне кажется, что вся социальная сеть Twitter — это теперь место политических дискуссий и обсуждений Илона Маска.
Ну, еще одна новость, связанная с Илоном Маском и Твиттером, и то, что попытался предвосхитить тут Василий Азаров с помощью нашей постоянной зрительницы Евгении. Спасибо ей большое за то, что она смотрит. Вот, это как раз то, что смотрит, ну, в смысле, что в трафику Твиттера, и по-прежнему ли он также популярен или нет. По данным Similarweb, трафик Твиттера за год после покупки снизился на 14% в мире, а в Штатах на 19%. Как отмечает великий телеграм-канал AdMeToo, есть и плюсы. Трафик на страницу профиля Маска самого вырос на 96%. Вот. Такие дела.
Причем это ведь я еще скромно замечаю. На 96% он вырос месяц к месяцу. А если посчитать совокупно за год, то там в самом начале года был гигантский пик, где-то в ноябре-декабре 22-го, когда у него аудитория, месячная аудитория, выросла почти до 100 миллионов человек. Но я вам напомню, там он какие-то ручечки крутил, и в результате этого почему-то профиль, информация его профиля показывалась просто всем. Вот. На самом деле социальными системами вообще все не очень сейчас хорошо. И то, что Twitter упал на 14%, это, конечно, ужасно. Но знаете, кто еще упал? Facebook еще упал год к году на 10%. Это, на самом деле, тоже очень большая цифра. То есть просто огромная цифра. Facebook упал на 10%. Instagram у него вырос, а Facebook упал. А кто больше всего вырос, вы знаете?
TikTok.
Ну, как бы, как обычно, все просто и точно. Растет, на самом деле, только TikTok по-настоящему. Все остальные, в общем-то, находятся примерно в нуле и как-то себе живут. То есть, на самом деле, падение, лидером падения стал Twitter, и мне кажется, это симптоматично, но здесь есть некоторые облегчающие факторы. Первое. Возможно, здесь зачелся тот факт, что действительно Twitter же начал активно бороться со спамом. Он, правда, своеобразным образом, например, закрыв свои профили там от публичного доступа, еще что-то. И люди просто стали реже переходить на Twitter из-за того, что туда, ну, как бы он стал реже попадаться в поиске, например. Еще большая часть людей уехала с альтернативных клиентов Твиттера на официальный клиент или на веб, и это тоже могло как-то повлиять на аудиторию. Но, безусловно, я думаю, что здесь не обошлось без... В этом падении не обошлось без безумства Маска. Конечно, какое-то количество людей активно просто покинули сервис. Они, конечно, не ушли в ТикТок. Они ушли куда-то в другие альтернативные системы или вообще просто перестали пользоваться Твиттером. На самом деле, интересно будет посмотреть не на месячные цифры, а посмотреть на разницу в президентских кампаниях. Вот когда в следующий раз будут выбирать президента, объем аудитории будет интересно сравнить с предыдущими выборами. Это уже скоро, да.
Да, да, интересно. Но как ты полагаешь, наверняка вот мы считаем, что будет Трамп, ну, в смысле, участвовать в этих выборах. Будет ли он также активно пользоваться Твиттером? Пока что-то как-то не очень.
Ну, он же сказал, что не вернется туда уже никак, потому что у него его трус сошел, и он постит все туда, и спасибо не надо. Хотя ему же уже дали возможность вернуться.
Да, но понимаешь, когда у тебя на кону президентская кампания, и вот трус сошел, конечно, можно через это кручивать, но мне кажется, что цена слишком высока. А мы знаем, что Дональд Трамп, он что, дал слово и взял у него, как у Маска, собственно говоря. Вот. Хотя иногда его контролирующие органы обязывают все-таки своим словам следовать. С Маском, в смысле, с Трампом несколько сложнее. Я вот, собственно, к тому, что будет ли Твиттер играть такую же мощную роль, с Трампом или без него? Вот что я хотел спросить.
Мне кажется, роль он будет играть, безусловно, но... Да, да, деваться некуда и будет обязательно играть роль, но насчет Трампа у меня есть серьезное сомнение по многим причинам, в частности, потому что против него сейчас открыто то ли 4, то ли 5 уголовных дел, и в этих делах там с каждой недели появляется все больше и больше подробностей, чего еще Дональду Трампу нельзя. И конкретно сейчас, если я правильно помню, ему нельзя распространять, там какая-то же формулировка, по-моему, довольно широкая, распространять информацию, значит, касающуюся украденных, якобы украденных выборов вот тогда. То есть более-менее ничего ему нельзя писать сейчас в социальных сетях, и этих мер ограничительных делают все больше и больше ему, и делают, очевидно, совершенно, ну, как бы целенаправленно, чтобы он ни под каким соусом никак не пошел на выборы или хотя бы там не отсвечивал. Так что другое дело, что Twitter — это все еще одна из главных социальных сетей для Америки и, в частности, для американских политиков, потому что это, конечно, все еще их площадка там. У меня лента Твиттера, например, довольно безумная, потому что у меня половина как бы наших там с тобой, Саш, коллег-журналистов русскоязычных, а половина — это абсолютно американская повестка и какие-то отдельные там политики, комментаторы, ну, что-то, в общем, из моей немножко прошлой жизни. И я должен сказать, что та аудитория прекрасно себя там чувствует и также абсолютно активна, и точно так же, главное, тебе приходится, если ты хочешь за ним следить, идти в этот сраный, новый, ужасный, глючный Твиттер и читать там, больше негде. Положительных примеров, как кто-то ушел, прости господи, в Мастодон или в Blue Sky, ну, я пока, к сожалению, не вижу массово.
Это все не массовые явления, но я тут, пока ты говорил, пошел посмотреть на текущую статистику. 2 миллиона monthly активных пользователей в Truth Social. То есть, на самом деле, даже личность самого Трампа не заставляет людей пользоваться альтернативными социальными сетями.
Да, не, ну это
при том, что сколько у него было подписчиков, простите, в его официальном Твиттере, я прямо сейчас, 87,5 миллионов в официальном его Твиттере было. Ну, и есть сейчас, потому что страница активна.
Это же мэтч должен быть, чтобы была удобная соцсеть и, так сказать, интересный человек. Хотя, с другой стороны, была удобная социальная сеть, даже не то, что удобная, популярная соцсеть, а уж там авторитеты-то найдутся, как говорится. Вот. Просто авторитет не может загнать в непопулярную соцсеть, просто загнать людей. Не работает так. Гриша много раз у нас об этом рассказывал.
Да, мне тут на самом деле на эти цифры еще интересно смотреть с той точки зрения, что вот сейчас начнут людей активно, или не то, что начнут, давно уже начали активно людей перегонять из Ютуба в ВК-видео, и там тоже не сказать, что супербольшие успехи, несмотря на то, что там популярные, действительно популярные ютубные российские шоу уехали от Досмухаметова или с ним вместе в ВК. И, ну, они на самом деле сейчас выкладываются только там, и все равно там таких просмотров, как на Ютубе, нет. То есть, как бы вы ни старались, переехать из одной социальной сети в другую невероятно сложно. А Ютуб — это в том числе еще и социальная сеть.
А так и есть. Спасибо большое. Благодарю сегодняшних наших замечательных экспертов Василия Азарова, Григория Бакунова. Благодарю тех, кто смотрел «Точку», и попрошу поставить финальный лайк, а также подписаться на канал по возможности. И приходите на программу «Точка» через неделю, а на утренний эфир «Breakfast Show», который завтра будут вести Максим Поляков и Александр Филипенко. Завтра утром в 8:30, кстати, последняя неделя, когда в 8:30 утренний эфир выходит. Спасибо, ребята, счастливо, до встречи.
Спасибо, пока-пока.
Пока.